последними известиями нас знакомит Мария Стройкова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 12 мая, понедельник. В студии Михаил Саренков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Выборы в Сербии. Демократы опережают националистов. Новости белорусской политики. Президент Беларуси Александр Лукашенко воспитывает преемника. Борьба с коррупцией на дорогах России. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики и спорта. Все это в программе «Свобода в полдень». Итак, первая тема программы – досрочные парламентские выборы в Сербии. Сообщается, что по предварительным данным на выборах одержала убедительную победу коалиция проевропейских партий – около 39% голосов. Ее главные соперники – сербские националисты из радикальной партии – отстали почти на 10%, и их результат значительно хуже, чем на прошлых парламентских выборах полтора года назад. Кроме них в парламент Сербии проходят еще три партии и представители национальных меньшинств. Репортаж из Белграда нашего корреспондента Аи Куги.
Выборы окончились фейерверком и празднованием под музыку на улицах городов Сербии. Нужно сказать, что никто, ни сторонники демократического блока, ни аналитики не ожидали победу демократов, а вряд ли и самы политики демократической партии верили в возможность, что могут так убедительно поразить радикальную партию Сербии. Прогнозировалось, что сербские радикалы по результатам опередят коалицию за европейскую Сербию на пару процентов. И такой исход считался бы успехом прозападных политиков. Ведь годами националистически ориентированная радикальная партия имела значительно больше поддержки избирателей, чем остальные партии. Эксперты отмечают, что победа проевропейцев тем важнее, что выборы прошли лишь пару месяцев после провозглашения независимости Косово, когда многие сербы чувствовали себя растерянно перед навязанной националистами дилеммой – или Косово, или Европа. Сразу по объявлении первых результатов голосования лидер демократической партии, президент Сербии Борис Тадич, вышел перед журналистами с широкой улыбкой и решительно заявил. Несколько месяцев спустя президентских выборов граждане Сербии без всяких сомнений снова подтвердили ясный европейский путь. Граждане Сербии заявили на этих выборах, что желают, чтобы страна была в составе Европейского Союза. И Сербия будет в составе Европейского Союза. Сербские политики перед выборами утверждали, что на этот раз голосование будет иметь характер референдума за или против Европы. В результате ситуация действительно разъяснилась в пользу европейской интеграции страны. Специалисты считают, что на сербских избирателей повлияло то, что в конце апреля было подписано соглашение о сближении Сербии с Евросоюзом, потом ЕС согласился с облегчением визового режима для сербских граждан, а перед выборами была достигнута договоренность о нескольких крупных инвестициях европейских партнеров. Но несмотря на победу демократического блока, как только стали известны результаты выборов, все Белграде начали заниматься математикой, считать, сколько мандатов у остальных партий и которые из них демократы могут привлечь для формирования коалиционного правительства. Ведь абсолютное большинство в парламенте они не получили, и уже с сегодняшнего дня начнутся мучительные переговоры с потенциальными партнерами. Нужно отметить, что выборы в Сербии прошли в свободной и демократической атмосфере, серьезных нарушений процесса голосования не было, а самое важное, лидеры всех партий сразу признали предварительные результаты реальными и действительными, хотя официальные итоги станут известны лишь через несколько дней. Айя Куги, Радио Свобода, Белград.
Победу коалиции за европейскую Сербию эксперты называют неожиданной. Я напомню, что проголосовали за эту коалицию 39% избирателей. Прокомментировать результаты выборов в Сербии мы попросили ведущего научного сотрудника Института экономики РАН, эксперта по Балканам Сергея Романенко.
Действительно впечатляющий успех демократической партии Тадича. А кроме того, действительно, в общем-то, не только сербская политическая система, но и сербское общество по-прежнему расколото, поэтому предстоят очень нелегкие и, вероятно, долгие переговоры о формировании правительства. Я бы, может быть, исключил единственную комбинацию, которая невозможна, это вхождение демократов Тадича и сербской радикальной партии в одно правительство. Все остальные комбинации, вероятно, возможны.
Говорят о том, что, поддержав демократов на этих парламентских выборах досрочных, Сербия выбрала Европу.
Вы знаете, в этом ничего нового нет, потому что Сербия всегда считала себя Европой еще с середины 19 века. Скорее можно назвать возвращением в Европу то, что мы сейчас наблюдаем, если действительно это состоится. Потому что тут дело не только в политике сербского правительства, когда оно будет сформировано, но дело еще в том, насколько эффективна будет политика Евросоюза, потому что за последние годы неоднократно случалось так, что обещали одно из Брюсселя, а в общем получалось совсем другое.
Я имел в виду, Сергей Александрович, как сказала наш корреспондент Ая Куги, выбор фактически стоял между Европой и Косово.
Как раз вот позиция Тадича состоит в том, что именно в составе единой Европы Сербия может отстоять свои права на Косово.
Для вас не было удивительным, что выборы проходили также и фактически признанном независимом крае Косово?
Нет, неудивительно, потому что давно уже, с 90-х годов, наблюдается создание двух политических систем по этническому признаку. Албанцы голосуют, так сказать, за албанцев, албанцы Косово, я имею в виду, конечно, а с другой стороны, сербы голосуют только на сербских выборах, поэтому ничего нового в этом нет. Другое дело, какие последствия из этого возникнут, потому что власть Косово, ни Организация Объединенных Наций, структуры не будут признавать эти выборы. И это, в общем, чисто косовская проблема, и как бы это ни привело просто к росту напряженности в и без того, в общем, очень неспокойном регионе.
Явка в 54%, чуть больше половины жителей страны пришли голосовать. Для Сербии это невысокий показатель?
Да, в общем-то, нет. И первоначально планировали даже, что, может быть, процентов 67-65 вот так вот выйдет на выборы. Это тем более удивительно, потому что, как правило, считается, что чем больше народу выходит голосовать, тем больше шансов как раз у реформистских сил. И тут вот действительно интересный вопрос, куда же, собственно говоря, делись голоса, которые обычно принадлежат радикальной партии. Либо они ушли к Каштунице или к социалистам, или люди просто не пошли на избирательные участки.
В эфире «Радио Свобода» был ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Сергей Романенко. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 1:15, поэтому вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Свердловской области госпитализированы 6 участников голодовки работников Лобвинского биохимического завода. Рабочие требуют погашения задолженности по зарплате за 2 года. На Кузбассе в результате аварии на шахте имени Ворошилова от удушья погибли 3 горняка. По предварительной версии, рабочие скончались из-за загазованности шахты вследствие нарушения вентиляции. В Москву сегодня утром прибыл самолет с россиянами, эвакуированными из Бейрута. Рейс Аэрофлота из столицы Сирии, Дамаска, приземлился в аэропорту Шереметьево. На парламентских выборах в Сербии, по предварительным данным, победу одержала коалиция «За европейскую Сербию». По оценкам независимых наблюдателей, за нее проголосовали 39% избирателей, за националистов из радикальной партии на 10% меньше. Соединенные Штаты Америки начинают доставку гуманитарных грузов в Мьянму, пострадавшую от разрушительного урагана. По последним данным, число погибших превысило 28 тысяч человек. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Свобода» в клубе «Квартира 44». Комиссия. 7-й международный фестиваль комиксов в Москве. История комиксов, социальный комикс, русский комикс, «Бэтмен» и «Петрович». Художники и активисты комикс-движения в России. «Хихус», Константин Комардин и Дмитрий Яковлев участвуют в этой программе. Ведет ее моя коллега Елена Фанайлова. О программе «Свобода в полдень» сейчас обзор центральных российских газет, и поэтому в студии появилась наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Насколько я знаю, сегодня газеты много пишут об инфляции. Рост цен достаточно горячая тема. последних
весьма, да, последних уже лет, недель, наверное, можно сказать. Месяцев, лет,
выводы десятилетий. Какие? Неутешительные?
Неутешительные выводы, и также озаглавлена публикация в независимой газете, которая сообщает нам, что правительство похоронило планы снижения инфляции. И, соответственно, это тому, что новые параметры роста тарифов естественных монополий в 2009-2011 годах, одобренные 6 мая кабинетом Виктора Зубкова, на последнем перед отставкой заседании, вот и похоронили все вот эти планы. Темпы роста потребительских цен в России в среднесрочной перспективе могут оказаться значительно выше расчетных, что больно ударит по населению, пишет независимая газета. Далее подробно расшифровываются вот эти вот параметры подорожания. Речь идет о ценах на газ, электроэнергию и железнодорожные перевозки. Особенно сильно вырастут цены на электроэнергию. Тут, ну, просто приведу несколько цифр. Вместо подорожания на 15-16% произойдет подорожание на 26%. Это вот в 2009 году. И далее в таком же духе. Сильно вырастут цены на газ для населения. Речь идет о подорожании на 25%, 30% и 40%. Это вот от 2008
тоже
до,
на четверть.
Да, до 2011 года. В регулируемом секторе тарифы тоже вырастут, но не так сильно. Ну и на железнодорожные перевозки рост составит где-то 16% против 11% запланированных. Ну, эксперты вот усматривают в этих уступках, сделанных правительством естественным монополиям, которые требовали увеличения цен где-то на в 2,5 раза даже, своего рода дополнительные угрозы выполнения обязательств по этапному снижению инфляции до уровня 5-7% к 2011 году. Вот по некоторым оценкам, пишет независимый, только за счет удорожания электроэнергии, газа и услуг ЖКХ инфляция прибавит дополнительно как минимум 3% от того, что было. И вот новоиспеченному премьеру Владимиру Путину пришлось уже доказывать целесообразность принятого решения на выступлении в Госдуме 7 мая. Есть уже некоторые экспертные оценки. Независимая обратилась к директору Института экономики Российской академии наук Руслану Гринбергу. Он полагает, что возможных негативных последствий никто не знает. И не исключает, что ценоповышательная, это цитата, волна распространится на всю российскую экономику. При этом правительство не готово решать подобного рода проблемы. И хорошо, если инфляция где-то будет держаться на уровне 15%. Ну и в результате достижение одного из приоритетов, а именно создание среднего класса в России, не приближается, а отдаляется, полагает эксперт. Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков полагает, что игра, несмотря на определенные издержки, стоит свеч. Он отмечает, что все платные услуги составляют не более 24% расходов населения. К тому же газ, электроэнергия используются в экономике не лучшим образом. И если они подорожают, то это в конце концов заставит предприятия переходить на энергосберегающие технологии. Ну и еще научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин высказался на эту тему. Он полагает, что вопрос об уровне инфляции в данной ситуации ключевой. И при этом отмечает эксперт, что определенный рост потребительских цен, вызванный повышением тарифов, станет ценой за продвижение рыночных отношений в естественно монопольные секторы экономики. И ее, по мнению Евгения Ясина, можно заплатить, чтобы, наконец, решить вопросы недоделанности реформ российской экономики. В то же время, пишет независимая газета, рост тарифов естественных монополий в отсутствии прозрачности структуры их издержек может являться самостоятельным фактором инфляции. Вывод: и Владимиру Путину, и Дмитрию Медведеву придется встать перед необходимостью реформирования естественных монополий в интересах всей российской экономики, всего российского бизнеса, а не только акционеров монополий. Но это, в общем-то, тоже тема не новая, это необходимость реформирования естественных монополий.
Есть еще, насколько я понимаю, одна публикация, которая посвящена возможному увеличению стоимости, росту цен.
Да.
Это связано, правда, не со всеми посетителями петербургского метрополитена, а особенными, которые хотят ездить с комфортом.
Да, сейчас мы огорошим наших слушателей. Вот билет за то, чтобы иметь возможность ездить с комфортом, может стоить 100-150 евро.
В месяц.
В месяц. Ну, а идея этого, это идея спецметро.
5000 рублей получается.
Да, да, как-то я даже не успела их пересчитать, эти евро. Ну, так вот, это идея спецметро для VIP-персон. И все достаточно серьезно. Она была обсуждена на одной из последних деловых конференций в Смольном, где городские предприниматели и власти решали, что делать с вечными автомобильными пробками, как разгрузить исторический центр Петербурга и ликвидировать транспортный коллапс в городе. Ну вот идея такая. Организовать VIP-подземку, то есть включить в состав каждого поезда петербургского метро один комфортабельный вагон, где могут быть удобные кресла, мини-бары, чтобы можно было позавтракать, как пишет газета «Новое известие». А заглавлена, кстати, публикация «Метро с мигалкой».
Мягкий вагон-ресторан.
Да-да-да, совершенно верно. Вход будет с общего перрона, но к нему должны вести специальные турникеты, куда вот и надо будет
эту карточку прикладывать,
засовывать или что уж там с ней предполагается делать. Инвестиционный проект уже разработан для реализации идеи. Ну, в общем, пока, правда, руководство петербургского метро считает эту идею малореализуемой.
Спасибо, Валерия. Это был обзор центральных российских газет в программе «Свобода в полдень». Следующая тема нашей программы. У президента Беларуси Александра Лукашенко появился сын неучтенной демографической статистикой. Если о существовании двух сыновей президента знают в Беларуси практически все, старший Виктор назначен отцом на должность помощника по национальной безопасности, а младший Дмитрий руководит президентским спортивным клубом, то о самом маленьком президентском отпрыске страна узнала лишь недавно. О секретах семьи белорусского лидера наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Семейную жизнь Александра Лукашенко не афиширует. Номинальная первая леди Галина Родионовна Лукашенко после избрания мужа президентом Белоруссии в 1994 году отказалась переезжать в Минск и до сих пор живет в деревне Рыжковичи недалеко от города Шклов Могилевской области. Ни разу за 14 лет Лукашенко не появлялся на официальных приемах в сопровождении супруги, как и не брал ее в редкие зарубежные поездки. А вот сыновья примеру матери не последовали, и вот уже почти полтора десятка лет находятся под присмотром батьки. После окончания факультета международных отношений Белорусского государственного университета они трудоустроены. 32-летний Виктор помощником по вопросам национальной безопасности в Совете Безопасности Белоруссии. 29-летний Дмитрий руководит президентским спортивным клубом, организует хоккейные турниры с участием хоккейной команды президента. Оба сына имеют свои семьи. Однако о том, что перепись на этом не закончена, недвусмысленно намекнул сам Александр Лукашенко. Назначение Виктора Лукашенко помощником президента противоречило положению о государственной службе, запрещающем близким родственникам находиться в подчинении друг у друга. Карьерный рывок многие расценили как операцию «преемник» перед президентскими выборами 2011 года, когда будет выдвигаться уже не Александр Григорьевич, а Виктор Александрович. Ему к тому времени исполнится 35 лет, возраст, определенный Конституцией как минимального возможный для избрания президентом. Однако, отвечая на вопрос одного из журналистов о президентских перспективах, Лукашенко заявил, что будет готовить преемники не Виктора, который объективно слабее ныне действующего главы государства, а самого маленького. «Уникальный человек», – поставил замешательство аналитиков белорусский лидер. Эксперты начали сопоставлять факты и скоро пришли к выводу, что осенью 2004 года родила мальчика Ирина Абельская, бывший личный врач Лукашенко, которая на тот момент руководила республиканской больницей управления делами президента. В апреле 2007 года Абельскую сняли с должности, сейчас она работает в кабинете УЗИ женской консультации. Последние годы вокруг возможной связи Лукашенко и Абельской ходили только слухи. Сейчас они, похоже, обрели реальные очертания. С середины апреля Лукашенко уже раз пять появлялся на публике в сопровождении 4-летнего Николая, так называют уникального младшенького официальные СМИ. В впервые по телевизору Николая с отцом показали на республиканском субботнике 19 апреля. В тот же день мальчик вместе с батькой вышел на лед перед игрой президентской хоккейной команды. Спустя неделю, во время рабочей поездки по чернобыльским регионам, Александр Лукашенко с мальчиком посетил православную церковь в Древнем Турове, а в Хойниках Гомельской области повторил, якобы общественное объединение «Белая Русь» создавалось под будущего президента, и что этим президентом будет мой старший сын. Я уже сказал, младший сын будет президентом. Если воспринимать слова всерьез, то Лукашенко не намерен покидать пост главы государства ранее 2041 года, когда ему будет далеко за 80. В принципе, примеры политиков-долгожителей известны. А 3 мая Лукашенко показал Коле самых красивых девушек Белоруссии. На финале национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2008» мальчик сидел рядом с отцом. Окончательно сомнения рассеялись в телеотчете о поездке Александра Лукашенко по Брестской области на канале ОНТ. Когда высокого гостя угощали блинами, все тот же мальчик бесхитростно поинтересовался. «Папа, а почему блин холодный?» Почему вдруг Лукашенко стал активно рекламировать третьего сына, объективно не имеющего отношения к Галине Родионовне? Вот что по этому поводу думает заместитель главного редактора газеты «Народная воля» Марина Коктыш.
Это хорошо, что рождаются дети, но если глава государства показывает своего сына, то народ задает вопросы, а где мама этого сына? Почему он всегда появляется с сыном, но никогда вместе со всей своей семьей? До сих пор не было никаких официальных сообщений со стороны президентской пресс-службы о разводе Александра Григорьевича с его первой и, как мне кажется, пока единственной супругой. Галины Родионовны. Можно, конечно, согласиться, что это личная жизнь, но мне кажется, что у президента не может быть личной жизни, поскольку он публичный человек. А публичные люди, публичные политики всегда должны быть прозрачны во всем, в том числе и в личной жизни. И очень хороший пример этому президент Франции Николя Саркози. И некоторые известные правители тоже всячески скрывали от народа свою личную жизнь и считалось, что у них нет ни жен, ни любовниц. Мне кажется, что пиар-технологи Александр Григорьевич не очень правильно советует.
Президентская пресс-служба, которую вопросами о таинственном мальчике изрядно замучили, в растерянности. Руководитель пресс-службы президента Павел Легкий заявил, что личная жизнь президента – это вопросы, которые он всегда комментирует сам. При этом Легкий добавил, замечательный мальчик, видел его. Глава государства ему даже икону передал, которую ему подарили. Как-то не поинтересовался, откуда взялся мальчик. Публично Лукашенко все же выступает против семейственности в органах власти. Приведя старших сыновей в государственные структуры, он объяснил, что просто бережет их от бизнеса, чтобы потом не упрекали. «Они работают на государственных должностях и приносят пользу государству», – заявил Лукашенко. Зато во время обращения к парламенту и народу 29 апреля возмутился, что в оппозиционной среде сложились семейные династии, выросшие на западных грантах. Династии профессиональных оппозиционеров, которые годами нигде не работают и свое теплое местечко держат для сыновей и дочерей, готовят их в преемники на руководящие посты в партиях и движениях. «Что было бы, если бы они сегодня пришли к власти?» – возмутился Лукашенко. «Личный опыт не в счет». Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
7 часов вечера слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Актуальные политические вопросы обсуждают ведущая программы Анна Качкаева и Ирина Хакамада. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень» новости Москвы и Петербурга. Расскажем о борьбе с коррупцией на российских дорогах, истории и мнения автовладельцев. Обзор региональной прессы, на этот раз в обзоре пресса Самары, а также новости экономики и в завершении часа главные события в мире спорта. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну мэру Москвы Юрию Лужкову. Накануне Лужков, выступая в Севастополе на торжествах по случаю 225-летия Черноморского флота, заявил, что вопрос о принадлежности Севастополя Украине остается нерешенным. В Свердловской области госпитализировано 6 участников голодовки работников Лобвинского биохимического завода. Акцию протеста, начатую в конце апреля, продолжают 8 человек. Работники завода добиваются полного погашения задолженности по зарплате за 2 года. В Кемеровской области в результате аварии на шахте имени Ворошилова от удушья погибли 3 горняка. По предварительной версии, рабочие скончались из-за загазованности шахты вследствие нарушения вентиляции. В Москву сегодня утром прибыл самолет с россиянами, эвакуированными из Бейрута. Рейс Аэрофлота из столицы Сирии Дамаска приземлился в аэропорту Шереметьево. На парламентских выборах в Сербии, по предварительным данным, победу одержала коалиция «За европейскую Сербию». По оценкам независимых наблюдателей, за нее проголосовали 39% избирателей. За националистов из радикальной партии на 10% меньше. В провинции Сычуань на юге Китая произошло мощное землетрясение. Сейсмологи оценивают его силу в 7,8 баллов по шкале Рихтера. Подземные толчки ощущались даже в Пекине и Шанхае, в сотнях километрах от эпицентра. США начинают доставку гуманитарных грузов в Мьянму, пострадавшую от разрушительного урагана. Янгон согласился на поддержку со стороны Соединенных Штатов, несмотря на то, что Вашингтон неоднократно критиковал военные власти Мьянмы за нарушение прав человека. В Тегеране сегодня должны возобновиться переговоры с участием представителей Международного агентства по атомной энергии по иранской ядерной программе.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Рубрика «Новости Москвы и Петербурга» следующая у нас в эфире. И вначале панорама основных событий двух мегаполисов, которую подготовила и представит вам Вера Володина.
Москва. Московская межрегиональная транспортная прокуратура объявила предостережение лидеру Российского профсоюза локомотивных бригад железнодорожников Евгению Куликову о возможной ответственности за привлечение к протестной акции работников локомотивных бригад. Лидер профсоюза заявлял, что акция протеста не прекращена, а приостановлена, и после 12 мая может возобновиться. Петербург. На этой неделе будут объявлены результаты исследования воды в аквапарке Ватервиль, после чего ожидается решение о его открытии. Аквапарк закрыли после жалоб посетителей. 26 марта более 200 человек обратились за медицинской помощью с подозрением на отравление перехлорированной водой, а прокуратура возбудила уголовное дело. Москва. После масштабной реконструкции в провианские склады на Зубовском бульваре переедет музей истории Москвы. Пока экспозиция музея занимает храм Иоанна Богослова. Храм передадут Московской патриархии, а склады до настоящего времени занимал гараж Министерства обороны. По словам московского мэра, Москва для автобазы Минобороны построила грандиозный комплекс на окраине города и надеется получить провианские склады для открытия там музея.
Сейчас уже вы видели, определенные экспозиции здесь открыты, но это лишь малая часть. Здесь будет комплекс, похожий на гостиный двор. Здесь мы восстановим ансамбль дворца Михаила Павловича Великого князя, который имеет отдельные фрагменты только.
Петербург. Противники ледового катка на Дворцовой площади направили обращение к президенту Олимпийского комитета Российской Федерации Леониду Тягачеву с требованием провести расследование законности использования главной площади Петербурга открытым акционерным обществом «Боско-Нева». Автор обращения Михаил Дружининский ранее выступал заявителем в одной из судебных тяжб в защиту Дворцовой площади, однако суд его требования не удовлетворил. Москва. На этой неделе в столице начинается отключение горячей воды. В Центральном, Северном, Северо-Восточном, Юго-Восточном, Южном, Юго-Западном округах и в Зеленограде. А в июне профилактические работы начнутся в Восточном, Западном и Северо-Западном округах. Терпеть эти неудобства жителям придется в среднем по 3 недели. Петербург. Сегодня в научной библиотеке Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов в день 75-летия поэта Андрея Вознесенского состоится презентация его книги «Рубанок носорога». Новости Москвы и Петербурга. 12 мая. Вера Володина.
Теперь главная тема рубрики посвящена, она сегодня, борьбе с коррупцией в ГИБДД. Стало известно о нескольких делах по взяточничеству и вымогательству. Уголовному преследованию подвергаются как сотрудники ГИБДД, так и водители, предлагающие взятки. Так, к примеру, москвича, выехавшего на встречную полосу и предложившего инспектору 1000 рублей, оштрафовали на 350 тысяч рублей. А в суде Наро-Фоминского района будет слушаться дело автоинспектора, задержанного при получении взятки в размере 35 тысяч рублей от виновника ДТП. С подробностями наш корреспондент Вера Володина.
В столичном ГИБДД говорят, что современная техника позволит бороться со взяточничеством на дорогах. Машины ДПС оснащают видеокамерами и диктофонами. Все началось с 50 машин, а в скором времени так оборудуют все автомобили. По данным начальника управления ГИБДД Москвы Сергея Казанцева, в столице в прошлом году на водителей, предлагавших взятки, было заведено 65 уголовных дел и 16 дел против инспекторов ДПС. Борьбу с коррупцией ведут сотрудники службы собственной безопасности и контрольно-профилактические отделы ГИБДД. Есть и общая статистика по стране. Если в 2006 году было установлено 3582 взяточника-гаишника, то в прошлом году 5268 человек. Но при массовости самого процесса и к этим данным сами водители относятся без оптимизма.
Так, в принципе, похоже на правду, что действительно начали, взялись наконец-то за них, за взятки на первые полгода, возможно. Если менять, действительно менять всех, потому что они старые, бывалые, они научат обязательно новых. Те, кто придет новые, обязательно будут делать то же самое, что делают старые.
Не знаю, как нам дальше все это пойдет. Мне кажется, это временно так. На их зарплату нереально прожить. Поэтому и берут.
Я считаю, что это очередная компания. В Соединенных Штатах в свое время, что происходило, разогнали всю полицию вот, и набрали полностью новый штаб. И с тех пор ситуация изменилась коренным образом. До тех же пор там коррупция зверствовала просто. Здесь только хирургические меры могут спасти. Вот. Потому что все как бы органы МВД настолько коррумпированы, я знаю это не понаслышке, то вряд ли вот эта вот компания, она сможет возыметь какое-то действие серьезное. Не верю, честно. Честно не верю.
С одной стороны, в госавтоинспекции говорят, что о вымогательстве сотрудников ДПС можно говорить только в 5% случаев. В остальных 95% взятки предлагают сами водители, которые, в свою очередь, утверждают, что с увеличением штрафов не только стали меньше нарушать правила дорожного движения, но и чаще выбирать вариант оформления протокола, а не предложение взятки.
Изменилась ситуация на дорогах очень даже положительную сторону. Люди просто стали более ответственно ездить. Мы начали считать свои деньги. Ну вот только что я ехал по дороге, и уже и сплошные не пересекают, и стараются пограмотнее ездить. То есть изменилось, в принципе, изменилось в положительную сторону. Я считаю, те штрафы, какие сейчас есть, легче их все-таки не давать как взятку, а их платить. Конечно, если лишение прав, то здесь спорно опять же.
Заплатить штраф нетрудно. В Москве можно сделать это с помощью терминалов, уже не нужно отсылать в отдел ГИБДД копию квитанции об оплате штрафа. В Подмосковье квитанцию можно заполнить, воспользовавшись помощью сайта областного ГИБДД, либо за небольшую плату это сделает оператор Сбербанка.
Не знаю, пришел в банк, они 15 рублей снимают за то, что они заполняют сами, и все, 5 минут и заполнил. В любой Сбербанк России без проблем, раз я оформил.
В Москве с 1 июля начнет действовать система видеофиксации. Она позволит автоматически регистрировать автомашины, нарушившие правила дорожного движения. После того, как правонарушение зафиксировано, эта информация вносится в единую базу, и практически сразу она отображается на экране компьютера, установленного в патрульной машине. При этом удалить или повлиять на эту информацию сотрудник ГИБДД не сможет. Но вне действия видеосистемы водитель останется по-прежнему один на один все с тем же инспектором.
Как происходит? Ну, у нас же закон, что дышло, поэтому ситуацию, возникающую на дороге, можно трактовать по-разному. И, естественно, представитель органов ГИБДД, он ее трактует с той точки зрения, чтобы выжать из ситуации максимально большую прибыль именно для себя. У меня последний мой случай был, я часто езжу по областям, ездил в Рязанскую губернию, еду ночью, супруга, ребенок, трасса неосвещенная, разметки никакой нет, вот останавливают сотрудники ГИБДД. Я что-то нарушил? Да, вы нарушили, там, знак, там, обгон запрещен. Я, честно говоря, знак, говорю, не видел, я стараюсь максимально соблюдать, тем более, когда с семьей едешь, да? Он там был, я говорю, я возвращаюсь, хорошо. Короче, указатель какого-то населенного пункта, и знак прилеплен, обгон запрещен, ну, где-то на отметке, ну, сантиметров 70 от отметки дороги. И ночью, ну и что? Да, вот мы, значит, это решение прав матрем до 6, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. В данной ситуации лучше, конечно, я ни при чем взяли с удовольствием. Разбираться нет смысла, потому что все равно ты будешь неправ, довести дело до суда. Я человек занятой, поэтому мне, собственно говоря, этим заниматься, ну, просто вот некогда.
Но на автомобильных интернет-форумах, тем не менее, обсуждаются истории с другим финалом, когда граждане отказываются отказываются платить инспектору, но платят адвокату и выигрывают дело. В деле, которое будет слушаться в Наро-Фоминском суде, инспектору предъявлено обвинение по статьям 285 часть 1 «Злоупотребление должностными полномочиями» и 290 часть 2 «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия бездействия». Незаконные действия инспектора ГИБДД были пресечены сотрудниками Управления собственной безопасности областного ГУВД. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Обзор региональной прессы сегодня из Самары. Там среди главных тем также есть коррупция и информационная блокада для самарских журналистов. С обзором вас познакомит Сергей Хазов.
Против самарских чиновников и милиционеров возбуждено более 50 дел о взятках, рассказывает самарский выпуск «Коммерсанта». В апреле Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса за превышение должностных полномочий должностными лицами мэрии Самары как предыдущего состава, так и нынешнего, по факту незаконной приватизации и продажи земель. Участок земли, который располагается вдоль Московского шоссе на границе с проспектом Кирова, был продан за 3,5 миллиона рублей, тогда как на самом деле он находился в федеральной собственности и чиновники не имели права распоряжаться этой территорией. В Самарской области представитель детей-сирот начал судебный процесс в связи с нарушением их прав на жилье, пишут самарские «Известия». В Самарском областном суде 5 мая началось слушание дела по иску Дениса Солдатова. За 3 минувших года в Самаре сиротам не было передано ни одного квадратного метра жилья. Летом прошлого года суд постановил передать Солдатову, который является сиротой и инвалидом второй группы, квартиру вне очереди. Решение до сих пор не исполнено. Денис действует в интересах всех самарских сирот и добивается отмены изменений в областной закон, по которому сирот после выхода из детского дома помещаются в общий список первоочередников, имеющих право на получение жилья или улучшение жилищных условий. 14 мая Денис Солдатов отправится в Москву. В Верховном суде России будет проходить слушание по другому делу. Солдатов также оспаривает закон о бюджете губернии, в котором не выделяется средств для покупки квартир детям-сиротам. Однако областной суд отказал в приеме его заявления. Теперь суд высшей инстанции может либо обязать самарских служителей ФЕМИДа принять у Солдатова заявление, либо признать законность его отклонения, рассказывают сам «Самарские известия». Самарские журналисты работают в условиях прессинга со стороны чиновников, которые ограничивают доступ журналистов в государственные учреждения, рассказывает обозреватель интернет-газеты «Самара сегодня» Алексей Козлов.
Любой профессионал понимает, что происходит. Туда даже журналистов не пускают. Чаще всего там есть свои телеоператоры, которые сами же и снимают. Потом эти кассеты множатся, рассылаются во все телекомпании, к ним прикладывается текст, что сказать, как сказать. Это уже не телевидение.
Рассказывал обозреватель интернет-издания «Самара сегодня» Алексей Козлов. Во дворе домов 6 и 8 по улице Мяги на месте детской площадки планируется построить 16-этажный 4-подъездный дом для сотрудников воинской части 7452 внутренних войск МВД России. Люди заявили о намерении пикетировать будущую стройку, рассказывают самарские новости. Для того, чтобы начать какие-либо действия на стройплощадке, застройщик должен провести общественные слушания по этому проекту. Этого не было сделано и были нарушены права жителей близлежащих домов. Самарская губернская дума закрыла доступ для своих сотрудников на популярный интернет-ресурс «Одноклассники.ру». Проверка, проведенная сотрудниками аппарата, показала, что многие рядовые работники губернского парламента проводят целые дни на сайте, забывая про работу и не щадя трафик, оплачиваемый из средств бюджета. К примеру, в здании областного правительства и в городской думе Самары ограничений для пользователей интернета не существует. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете Радио Свобода, программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве без четверти час. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну мэру Москвы Юрию Лужкову, сообщает информационное агентство «Интерфакс». Накануне, выступая в Севастополе на торжествах по случаю 225-летия Черноморского флота, Лужков заявил, что вопрос о принадлежности Севастополя Украине остается нерешенным. В Свердловской области госпитализированы 6 участников голодовки работников Лобвинского биохимического завода. Рабочие требуют погашения задолженности по зарплате за 2 года. В Москву сегодня утром прибыл самолет с россиянами, эвакуированными из Бейрута. Рейс Аэрофлота из столицы Сирии, Дамаска, приземлился в аэропорту Шереметьево. На парламентских выборах в Сербии, по предварительным данным, победу одержала коалиция «За европейскую Сербию». По оценкам независимых наблюдателей, за нее проголосовали 39% избирателей. За националистов из радикальной партии на 10% меньше. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в нашей программе новости экономики и курсы валют. Экономическую панораму, как обычно, подготовил наш обозреватель Иван Трефилов.
Центральный банк России не намерен отказываться от консервативной стратегии управления золотовалютными резервами, рассматривая, тем не менее, возможности расширения перечня их инвестирования, которые позволят получать более высокую доходность без увеличения рисков, заявил заместитель председателя банка Константин Корищенко. Говоря о политике Центрального банка по управлению резервами в период кризиса, он сообщил, что еще в январе 2007 года банк начал ограничивать вложения в депозиты иностранных банков и диверсифицировать свой портфель. Холдинг «Базовый элемент», контролируемый российским бизнесменом Олегом Дерипаской, намерен участвовать в конкурсе на право разработки расположенного в Читинской области Удаканского месторождения меди, одного из крупнейших в мире. Его запасы оцениваются в 20 миллионов тонн, а ежегодная планируемая добыча составит 15% годового производства меди в России. Другими претендентами на право освоения месторождения являются компания «Норильский никель», крупнейший в мире производитель этого металла, а также консорциум, созданный Уральской горно-металлургической компанией, компанией «Российские железные дороги» и Внешэкономбанком, выполняющим функции Государственного банка развития. Заявки претендентов на участие в конкурсе принимаются до 14 мая, а его итоги по планам станут известны 17 июля. Правительство Сербии утвердило соглашение с Россией о сотрудничестве в проекте строительства газопровода «Южный поток», который пройдет по дну Черного моря из порта Новороссийск до побережья Болгарии и далее по двум маршрутам на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Для этого будет образована совместная компания, в которой российский «Газпром» получит 51% акций, а остальное – сербская государственная нефтегазовая компания. По планам она займется строительством газопровода и его управлением на территории Сербии. Ранее подобное соглашение Россия подписала с Болгарией, Венгрией и Грецией. Происходящий в мировой экономике рост цен на природные ресурсы, включая нефть, металлы и зерно, имеет фундаментальную основу, заявил первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Джон Липски. Он предупредил, что в мировую экономику возвращается инфляция, которая поддерживается не только ростом цен на продукты питания и энергоресурсы, но и низкой процентной ставкой в США и продолжающимся падением обменного курса американской валюты. Курс доллара на сегодня 23 рубля 88 копеек, на 13 копеек выше, чем последний рабочий день прошлой недели. Евро сегодня стоит 36 рублей 60 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 18 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 53 цента.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Завершит нашу программу выпуск новостей спорта. Его подготовил Алексей Кузнецов.
Главные темы этого выпуска. Фелипе Масса, третья победа на Гран-при Турции. Перспективы футбольного чемпионата Европы 2012 года. Сборная России на чемпионате мира по хоккею. Об этом поговорим после выпуска спортивных новостей. На чемпионате мира по хоккею в Канаде вчера состоялись 4 матча. В группе Е Швеция победила Чехию 5-3, Швейцария выиграла у Дании 7-2. В таблице этой группы у сборной России 10 очков, Чехия, Швеция и Швейцария набрали по 9, у России и Швейцарии при этом игра в запасе. Эти команды вышли в четвертьфинал. В группе F Латвия нанесла поражение Норвегии 4-1, Финляндия выиграла у США 3-2. В таблице у сборной Канады 12 очков, у Финляндии 11, у США 6, у Норвегии 4, у Латвии 3. Канада, Финляндия и США вышли в четвертьфинал, а на последнюю путевку претендуют Норвегия и Латвия. На втором этапе многодневной велогонки Джиро д'Италия между Сефалучи и Агридженто тройку лучших составили итальянцы Рикардо Рико, Данило Ди Люка и Давиде Рибеллин. А в розовой майке лидера на третьем этапе будет выступать еще один представитель Италии Франко Пелицотти. Победительницей теннисного турнира в Берлине стала россиянка Динара Сафина. В финале она победила еще одну россиянку Елену Дементьеву 3-6, 6-2, 6-2. На турнире серии «Мастерс» в Риме победил Новак Джокович из Сербии. В финале он выиграл у Станислава Вавринки из Швейцарии 4-6, 6-3, 6-3. Продолжается серия плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Сегодня Юта выиграла у Лос-Анджелес Лейкерс в овертайме 123-115. Андрей Кириленко из Юты набрал 15 очков. Счет серии сравнялся 2-2. Такой же счет и в серии между Сан-Антонио и Нью-Орлеанс. Сегодня Сан-Антонио выиграл 100-80. В Кубке Стэнли, это хоккей, Национальная хоккейная лига, продолжаются полуфинальные матчи. Питтсбург сегодня нанес поражение Филадельфии со счетом 4-2, счет серии 2-0 в пользу Питтсбурга. Переходим к футболу. Две острые ситуации, о которых сейчас расскажет украинский обозреватель Максим Максимов, имеют опосредованное отношение к футбольному чемпионату Европы 2012 года. При этом, как всегда в таких случаях, возникают ассоциации с российским футболом, а возможно и с российскими олимпийскими перспективами. Все, что вы услышите, можно рассматривать как негативный опыт соседей, который тоже необходимо учитывать.
Перенос Евро-2012 из Польши и Украины в другие государства становится все более реальным. Наиболее вероятным претендентом многие считают Италию. Потенциальным захватчиком в Украине называют в третий раз пришедшего к власти Сильва Берлускони. Этот человек не только умеет ставить перед собой высокие цели, но и со всем упорством добиваться их осуществления. А в данный момент ситуация вокруг Евро и Украины складывается таким образом, что особых усилий итальянцам прилагать не придется. Удивляет долготерпение оргкомитета и президента УЕФА Мишеля Платини. За прошедшие годы в Украине занимались лишь словотворчеством, и такое поведение не может не раздражать футбольных чиновников. Справедливости ради надо отметить, что Польша их раздражает еще больше, так как, несмотря на то, что у поляков возможностей в этом плане намного больше, ими не сделано при этом ничего. И штаб-квартира УЕФА давно уже намекает, что неплохо бы поторопиться. Местные чиновники на словах заявляют, что они, не покладая рук, трудятся на благо Евро-2012, а на деле ни о какой подготовке говорить не приходится. Ведь как хорошо все начиналось. Инициатор этой идеи Григорий Суркис планировал даже, кроме чисто футбольных подвигов, совершить еще и акцию исторического значения с помощью УЕФА объединить разъединенную недальновидными политиками страну. Правда, кое-кто считает, что особой трагедии в этом нет. Будет, конечно, очень стыдно и неприятно, но ведь не менее стыдно и неприятно будет после плохо проведенного чемпионата. А такое вполне возможно, учитывая способность украинских ответственных работников тратить чужие деньги не по назначению. Достойно выступить на чемпионате важнее, чем пытаться принимать его в стране, экономика которой в непригодном состоянии, общественные связи неубедительны. Если Евро перенесут, можно представить, как будут огорчены чиновники, которые настроились на отмывание огромных денег. А тут еще массовая драка, происшедшая в Ахтырке во время матча чемпионата Украины «Нефтяник Укрнафта» «Динамо Киев» между болельщиками и милицией. Милиция объявила главными виновниками происшедшего фанатов гостей. Но 20 апреля вся Украина могла видеть это жуткое зрелище в прямой трансляции по телевидению. Матч дважды прерывался, но с горем пополам все же был доигран. Чуть позже стало известно, что беспорядки начались задолго до начала игры и продолжались после ее завершения. «Это была настоящая гражданская война», – возмущался один из руководителей «Динамовского» фан-клуба. Вырвавшихся со стадиона в городе встречали с битами, кастетами и ножами. Сейчас идут активные поиски виноватых. Милиция и футбольный клуб «Нефтяник» обвиняют динамовских фанатов. Те, в свою очередь, утверждают, что в их ряды затесались провокаторы, а милиция, не разобравшись, превысила свои полномочия и начала мочить всех подряд. Федерации футбола и «Динамо» считают, что это была спланированная акция. Но кто тогда ее спланировал и с какой целью? Вот лишь несколько версий, обсуждаемых в Украине. Одни считают, что виноваты конкуренты киевского «Динамо» в чемпионате Украины, которые подставили столичный клуб, чтобы он понес наказание и тем самым ухудшил свои шансы в борьбе за золотые медали. В последнее время клубы привлекают к обслуживанию матчей все меньше милиционеров, предпочитая выставлять своих стюардов, что к тому же экономит значительные средства. Поэтому и выдвигается версия, что кто-то в правоохранительных органах решил показать, что на стадионах без милиции не обойтись. Местные пинкертоны сходятся во мнении, что таким образом подставили мэра или начальника районной милиции. Федерация футбола склонна считать, что фанатские беспорядки устраиваются с единственной целью – отобрать у Украины Евро-2012. А дотошные посетители интернет-форумов выдвигают еще более детективную версию. Оказывается, в Украине имеются некие силы, которые, сообразив, что не успевают подготовиться к Евро-2012, поэтому и решили руками фанатов избавиться от турнира. Вот только интересно было бы узнать, как на широкий телевизионный показ отреагировали в Европе. Как заметил на последнем исполкоме Федерации футбола Григорий Суркис, вся исходящая из Украины информация внимательнейшим образом мониторится в УЕФА.
И все же верится, что чемпионат Европы 2012 года пройдет и в Польше, и на Украине, рассказывал украинский футбольный обозреватель Максим Максимов. В завершении программы поговорим о футболе. В воскресенье сыграны 4 матча 10-го тура чемпионата российской премьер-лиги. «Сатурн» нанес поражение «Динамо» 2-0. «Крылья Советов» и «Спартак» в Самаре сыграли в ничью 1-1. «ЦСКА» нанес поражение подмосковному клубу «Химки» 4-3. А «Терек» на своем поле уступил пермскому «Амкару» 0-1. Напомню, что матч «Луч энергии Зенит» перенесен. В таблице впереди по-прежнему «Казанский Рубин», набравший 24 очка. У «Амкара» 19, «Локомотив» имеет 18 очков и одну игру в запасе. «Манчестер Юнайтед», победив в гостевом матче «Уиган» 2-0, завоевал титул чемпиона Англии, набрав 87 очков. Серебряные медали получат лондонский «Челси», сыгравший дома в ничью с «Болтоном» 1-1. В активе «Челси» 85 очков, 83 набрал «Арсенал», занявший третье место после победы в гостях над «Сандерлендом» со счетом 1-0. И, наконец, о том, что ждет нас сегодня. В первую очередь, конечно, это чемпионат мира по хоккею, проходящий в Канаде. В числе прочих матчей сегодня встреча сборных России и Швейцарии. Напомню, что Алексей Морозов, капитан сборной России, в этом матче участия не примет. У него сотрясение мозга, и пока неизвестно, сможет ли он сыграть в плей-офф. Вместо него капитан в матче со Швейцарией будет Максим Сушинский. Кроме того, сегодня теннисные турниры в Риме и Гамбурге и третий этап велогонки Джиро д'Италия. Напомню, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть и спортивные новости, и комментарии экспертов. Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru. На этом у меня все. Всего доброго.
Выпуск спортивных новостей подготовил Алексей Кузнецов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте в нашем эфире программу «Час прессы. Смотрим телевизор». Майские телевизионные ритуалы обсуждают культуролог Вера Зверева, обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина и телеведущий писатель Александр Архангельский. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго и хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
День 8 мая был днем освобождения. Он освободил всех нас от национального.
Циники называют День независимости Израиля праздником шашлыков.
Я считаю, что Путину повезло. За 8 лет правления не было ни одной холодной земли.
Генеральный секретарь ООН очень обеспокоен трагической ситуацией.
Россию снова стали уважать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.